настоящее время Америка, Вашингтон.
Крымский вечер.
Приветствую вас, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский. Вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648 АМ, также на территории Северного Крыма мы доступны на 105,9 FM, ну и, конечно же, слушайте и смотрите нас в интернете, на сайте «Крым Реали», на Facebook и YouTube страницах «Крым Реали». Можете позвонить к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, если будете звонить с материковой части Украины 044 490 2905, звоните по этому номеру телефона. Также можете написать ваши комментарии на YouTube-канале «Крым Реали», где вот мы прямо сейчас ведем прямую трансляцию. Ну а подключиться к нашему прямому эфиру можно с понедельника по пятницу с 17 до 17.30, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время ждем ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Итак, о чем мы будем говорить в этой программе «Крымский вечер». Министерство обороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента России Владимира Путина. Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов. В рамках учений планируется проверить готовность военного управления, боевых расчетов, экипажей и надежность вооружения стратегических ядерных и неядерных сил, сообщает Министерство обороны России. Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Москва перенесла ядерные учения с осени на февраль. Собеседники издания расценили это как предостережение НАТО и связали с вероятным вторжением России на территорию Украины. Москва отрицает подготовку к возможному новому вторжению в Украину, о чем предупреждают западные разведки. Министерство иностранных дел России неоднократно заявляло о якобы нагнетании Западом истерии. Несмотря на заявление российского Министерства обороны о том, что часть войск после учения возвращается на свои базы, США и НАТО заявили, что не видят отвода российских войск от границ с Украиной и что угроза нападения сохраняется. Президент Украины Владимир Зеленский во время пребывания в Мариуполе подчеркнул, что Киев видит лишь небольшую ротацию российских военнослужащих, но отвод подразделений не фиксируется. Вот об этом мы сегодня и поговорим в нашей программе, в программе «Крымский вечер». Что это за учения, что это за пуски баллистических и крылатых ракет, надеюсь, нам сейчас объяснит Павел Лакичук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Мы сейчас с ним связываемся. Ну, а пока что есть еще у нас сообщение, это сегодняшнее, вот совсем недавно. Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что сегодня, в пятницу, что все, что Вашингтон видел в последние 24-48 часов на границе России с Украиной, является частью российского плана по созданию провокаций, которые могут быть использованы в качестве предлога для вторжения в Украину. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности вместе с министром иностранных дел Германии Анналена Бербок, Блинкен прокомментировал заявление России, которое утверждает, что она отводит войска от границы. Цитирую: «Наоборот, мы видим, что к границе направляются дополнительные силы, в том числе передовые силы, которые будут использованы для агрессии», заявил Блинкен. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в пятницу обвинил Россию в распространении дезинформации о том, что Киев планирует начать атаку на районы, удерживаемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины, а также якобы хочет применить химическое оружие на Донбассе. Цитирую: «Мы категорически опровергаем российские дезинформационные сообщения о предполагаемых наступательных операциях или диверсионных актах со стороны Украины. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе», написал он в Твиттере. Министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок предупредила, что Берлин рассматривает все варианты санкций против России в случае ее нападения на Украину, включая санкции в отношении газопровода «Северный поток-2». И западные державы едины в подготовке беспрецедентных санкций против России, заявила Бербок в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности. Интересно, что российская делегация впервые за долгие годы не представлена на этом международном саммите по вопросам безопасности. Несмотря на это, Бербок направила Кремлю сигнал: безопасность не может быть обеспечена за счет других стран. Ну, а тем не менее, вернемся вот к первой части этого сообщения. Министерство обороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина. Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет, и к учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного Северного и Черноморского флотов. Что это означает? Вот на этот вопрос я попрошу сейчас нам объяснить, ответить Павла Лакичука, руководителя военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, приветствую вас.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый. А скажите, пожалуйста, что это за пуски баллистических и крылатых ракет? Что это за оружие вообще?
Примерно раз в год, осенью каждого года, россияне проводят учения стратегических ядерных сил. Это так называемая ядерная триада. Наземные, морские и воздушные средства ядерного нападения, остаток холодной войны. В этом году россияне решили провести эти учения внезапно, не осенью, а весной, и включить их в череду вот этих мероприятий боевой подготовки, которые проводятся вокруг границы с Украиной. Это, видимо, сигнал, с одной стороны, Западу о том, что они готовы к эпохе холодной войны, к обострению обстановки вплоть до угрозы применения ядерного оружия. Что касается Украины, напрягает тот факт и настораживает тот факт, что в перечень соединений и объединений вооруженных сил Российской Федерации включены, кроме других, например, Северного флота, где есть подводные лодки, носители баллистических ракет с ядерными боеголовками, или наземных группировок, где есть баллистические ракеты шахтного базирования, также и Черноморский флот. Формально Черноморский флот не имеет ядерного оружия, тем более стратегического ядерного оружия. К чему?
А по факту тогда, получается, имеет такое оружие?
Вопрос сложный, наверное, он адресован тем, кто объявлял эти учения. Это свидетельствует либо о том, что на Черноморском флоте есть средства носительные, носители стратегического ядерного оружия, либо Черноморский флот рассматривается как возможный территория и акватория, контролируя Черноморским флотом, рассматривается как возможный плацдарм, откуда это оружие в перспективе будет применяться.
Павел, а скажите, пожалуйста, вот эти ракеты, они, ну какой у них радиус их дальности? То есть вообще кому они могут угрожать с территории оккупированного Крыма?
Стратегическое ядерное оружие предназначено для нанесения по территории всего мира. То есть это пережиток холодной войны, тысячи ядерных боеголовок на подводных лодках, самолетах и шахтах, которые когда-то грозили Соединенным Штатам, грозили НАТО. До 90-х годов, казалось бы, об этом забыть. Мы уже живем в 21 веке, но россияне продолжают наращивать эти средства. Сейчас много говорят, а Путин запустил первый эту информацию, о гиперзвуковой ракете баллистической, которая суперновое оружие нападения по всему миру. Крым может стать угрозой не только Украине, а угрозой миру. И чем это грозит крымчанам? Ну, догадайтесь сами.
Угу. Понятно. Павел, если возможно, да, вот такие, вы сказали, что в принципе Россия проводила ежегодно такие учения, только проводила их осенью, да, на этот раз эти учения перенесли на февраль 2022 года. Обычно как это выглядит? То есть это просто происходит запуск каких-то ракет, и они должны поразить какую-то цель, ну, не знаю, там, море или еще где-то. Как это, ну, обычно выглядело?
Конечно, для сторонних наблюдателей, да, можно наблюдать во время этих ракет или с баллистическими ракетами Северного флота, вот, по полигонам на Камчатке, или пуск одной из шахтных или подвижных ракетных комплексов с материковой части России, снова же по объектам на полигоне на Камчатке. Внутренняя кухня заключается еще в том, что это как бы кульминация всей подготовки, отрабатывается система управления стратегическими ядерными силами на случай широкомасштабной мировой войны, нанесения первого удара упреждающего, так называемого. Вот. Фактически, как говорил Путин, мы сотрем вас ядерный пепел, кажется так, да.
Вот не знаю, да, дословно это он или его пропагандисты так говорили. Благодарю вас. Павел Акичук, руководитель военных программ Украинского центра глобалистики «Стратегия-21», был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Сегодня, ну вот не только в центре нашего внимания вот эти учения Министерства обороны, которые Россия объявила на 19 февраля, там будут проведены пуски баллистических и крылатых ракеты. На этих учениях будут привлечены Южный военный округ, куда Россия включила в том числе и территорию оккупированного Крыма, а также корабли Северного и Черноморского флотов. А сегодня есть интересная информация, появилась с неподконтрольной Киеву территории Донецкой, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Главарь подконтрольной России группировки ДНР Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации жителей отдельных районов Донбасса в Россию. Об этом Пушилин сказал в видеообращении, опубликованном на его сайте. По его словам, в ходе обстрелов населенных пунктов жизни и здоровья мирных жителей могут подвергнуться угрозе. Пушилин отметил, что с 18 февраля организован массовый централизованный выезд населения в Ростовскую область России. По договоренности с руководством России, говорит он, в Ростовской области подготовлены места для приема и размещения людей. В первую очередь, он сказал, эвакуации подлежат женщины, дети, люди пожилого возраста. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей работников, говорится в обращении Пушилина. Чуть позже появилось обращение и от главаря подконтрольной России другой группировки в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Эта группировка называется ЛНР. И Леонид Пасечник 18 февраля призвал гражданских лиц выехать в Россию, а своих подчиненных помочь населению добраться до пограничных пунктов пропуска. Его заявление обнародовал главный информационный ресурс боевиков, контролирующих Луганский, часть Луганской области. По словам Пасечника, Россия готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей так называемой ЛНР. Ну, а сегодня же днем на заседании Верховной Ради Украины был день правительства, и там выступал в том числе министр обороны Украины Алексей Резников. Он сказал, что официальный Киев не намерен предпринимать никаких силовых действий в отношении отдельных районов Донецкой и Луганской областей или Крыма. Давайте послушаем прямую речь Алексея Резникова.
Хочу підкреслити, у ці дні ми постійно стикаємося з провокаціями. Обстріли, кібератаки, небезпечні маневри авіації, виведення з ладу мобільного зв'язку. Наше завдання – не робити того, до чого нас підштовхує Російська Федерація. Давати відсіч, але тримати голову холодною. Адже провокації не припиняться. Кремль все одно готує обґрунтування для визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії. Незалежно від того, чи він буде реалізований. Просто, щоб мати цей варіант на столі. Вчора близько 21:40 години було знову обстріляно станицю Луганську. Ушкоджено газогон і житловий будинок. Обстрілювали щастя по пасму піски. На територію ОРДЛО пізно ввечері вночі окупаційна адміністрація залякувала людей, що Збройні сили України вже начебто готуються до наступу. Ми перевірили це з спостерігачами ОБСЄ. Насправді такого не мало місця на вулицях. Це знов фейкова інформаційна робота окупаційного режиму. Вкотре наголошую, Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Жодні. Ми будемо рухатись політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни. І ми не будемо піддавати їх небезпеці. Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими, а ті, хто начебто хоче захистити вас від України, не вірте чуткам про український наступ. Українська армія готова до будь-якого розвитку подій щодо оборони.
Это сказал сегодня на заседании Верховной Рады Украины министр обороны Алексей Резников, обращаясь к жителям оккупированных территорий. А сегодня, почему был в Верховной Раде Алексей Резников? Потому что сегодня в Верховной Раде был день, правительственный день, да, и вот министры отвечали на разные вопросы депутатов. И, ну, понятно, что всех интересовал, конечно же, вопрос, в первую очередь, безопасности, и Алексей Резников был одним из основных спикеров. Но напомню также, что есть несколько сообщений, которые пришли вот с неподконтрольных Украине, временно оккупированных территорий Украины, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Там вот главари подконтрольных России группировок ЛДНР сегодня заявили о начале, ну, цитирую, массовой эвакуации. А на самом деле, как связано ли это с продолжающимися на территории соседней России, а также на территории оккупированного Крыма военными учениями, ну, пытаемся разобраться, и чего дальше можно ожидать. Сейчас с нами на связи украинский политолог Олег Лисный. Олег, приветствую вас.
Добрый вечер.
Олег, как вы оцениваете вот эти действия, которые происходят сейчас, ну, по крайней мере, в публичном пространстве, мы слышим о них заявления главарей подконтрольных России ЛДНР об эвакуации жителей. Что будет дальше, на ваш взгляд?
Смотрите, во-первых, совершенно недавно была обстреляна станица Луганская, и по всей линии соприкосновения было, ну, просто, вы знаете, огонь, да? И это получило...
Ну и сегодня, простите, и сегодня, да, тоже, да. Я зацитирую, то... просто-напросто сейчас зацитирую сообщение пресс-службы Объединенных сил. Российские гибридные силы осуществили с начала вот этих суток до 17 часов 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. То есть вот эти обстрелы, они продолжаются не только... Они были и вчера, они продолжаются и сегодня. Прошу прощения, продолжайте, пожалуйста.
И один из моментов, который Зеленский озвучил, очень важный, чтобы не уходили, ну, не уменьшалось количество наблюдателей ОБСЕ, потому что это произошло накануне. Это очень важно, потому что это нужно документировать и понимать, откуда что прилетает, потому что Россия будет использовать и уже использует это как фейковые новости. Они даже умудрились, ну, я думаю, что вы совершенно в курсе, умудрились сказать, что садик в станице Луганской это ЗСУ выстрелило. Но это же уже надо быть, знаете, кем, чтобы не понимать, куда что летит.
Но и на вот полном серьезе, тем не менее, вчера это разбирали на российских телеканалах и показывали эти картинки, и даже некоторые российские, ну, участники этих ток-шоу, они говорили, но ведь это же на подконтрольной Украине территории, но это все равно абсолютно не останавливало.
Ну, вы знаете, я думаю, вы знаете точно, что даже когда Мариуполь обстреляли, то украинские журналисты показывали, откуда были прилеты, и все равно граждане говорили, это все ЗСУ. Ну, мы сейчас вернемся к вопросу, который вы задали, да? Я думаю, что это вот ответ на очень неудачные несколько недель для России. Было очень много ультиматумов и для, в отношении Соединенных Штатов, и в отношении НАТО, и в отношении Украины. И был ответ и Соединенных Штатов России, и ответ России Соединенным Штатам. И там было четко обозначено, вот я посмотрел несколько эфиров российского новостей, скажем так, они выводят в основу даже этого ответа Украину, что, мол, Украина все нарушает, никто на нее нападать не собирается. Вот она на самом деле готовит атаку на, ну, чтобы на Донецк, Луганск и так далее. То есть это муссируется, но вы знаете, я должен заметить, что не совсем уж так однозначно. Меня удивило то, что некоторые более-менее похожи на скажем так, на экспертов люди говорят, что да нет, да это не совсем так, это вот просто поднимают ставки. Но знаете, что еще меня удивляет? Что вот они как-то рисуют здесь не Украину в некоторых моментах, а Соединенные Штаты.
Вы вот имеете в виду, на территории Украины рисуют Соединенные Штаты?
Вот это вот. Даже дошли до того, что вот это обострение по зоне соприкосновения, это вот тоже давление на Россию. Но как вот, ну, у меня в голове не укладывается, как это может быть, если это идет со стороны неподконтрольных территорий.
Вы с другой стороны? Угу. Да, я прошу, пожалуйста, что с другой стороны, я потом задам вопрос вы.
А, хорошо. С другой стороны, вот это вот фейковое выведение граждан в Россию, там и украинцы, в основном украинские граждане, но я думаю, что там и люди, получившие по доброй воле, по недоброй воле российские паспорта, меня очень пугает тот момент, что, знаете, вот я не хочу накаркать, но очень напрашивается картинка, не дай бог, чтобы это произошло, еще раз подчеркиваю, вот пересекают украино-российскую границу, вот эти, ну еще не пересекли, да, беженцы, их много, они идут, там вот будет картинка очень качественная, и вот я думаю, что вполне в духе российского, ну, скажем, ведения войны гибридной может быть атака по мирным гражданам. И это может быть как повод для того, чтобы начать не полномасштабное наступление, да, а вот то, что большинство экспертов в моем как бы информационном кругу говорили, что вот расширение территории в сторону... Вот,
вы имеете в виду, да, который контролируется боевиками этих ЛДНР, да?
Да, да. Знаете почему? Потому что вот даже в том фейковом документе, а его по-другому назвать нельзя, признание ЛНР-ДНР, там написано очень страшный момент на самом деле, что они... Вот эти вот объединения в себе имеют полностью Донецкую и Луганскую область. То есть не та, которая сейчас подконтрольная на нынешний момент России, а и дальше. Поэтому я могу предположить, что может быть провокация и желание отвоевать еще больше территории.
Вы знаете, некоторые опять-таки журналисты и некоторые политологи обращают внимание, приводят какие-то параллели с российским вторжением в Грузию 8 августа 2008 года, когда вот перед российским вторжением тоже объявлялось о какой-то эвакуации жителей Южной Осетии. Да, да. И после этого вот началось, собственно говоря, и само российское вторжение, и этот конфликт. На ваш взгляд, действительно ли вот российское руководство, оно использует дважды один и тот же прием, или же все-таки каждый раз оно придумает что-то новое?
Ну вот я скажу, и да, и нет. Например, то, что они давят на Соединенные Штаты путем вот этих вот эскалаций, уже два раза подряд была приблизительно одинаковая ситуация. Но вот здесь я при всем уважении к грузинскому народу и Грузии как таковой стране, да, могу сказать, что в нынешний момент, скорее всего, такой сценарий не сработает. Потому что, во-первых, здесь у нас большое отличие. Мы 8 лет уже воюем с Россией. И с другой стороны, на тот момент, я могу ошибаться, но скорее всего я прав, не было такого внимания со стороны зарубежных партнеров к российским войскам. А сейчас они есть. И я очень верю в то, что наши зарубежные партнеры не просто как бы используют это как для себя, так и для нас, но и смогут отличить фейк и фейковые атаки от реальных. Поэтому я думаю, что будет Россия очень трудно сделать провокацию, которой бы поверил весь мир.
Понятно, спасибо вам. С нами на скайп-связи был украинский политолог Олег Лисный. Вы слушаете радио «Крым Реалии», программу «Крымский вечер». И сегодня, ну, напомню, с чего мы начали. Министерство обороны России объявило о проведении в субботу, 19 февраля, ядерных учений под руководством президента Владимира Путина. Будут проведены пуски баллистических и крылатых ракет. К учениям будут привлечены Южный военный округ, а также корабли Северного и Черноморского флотов. А на возле линии соприкосновения с неподконтрольными Украине территории отдельных районов Донецкой и Луганской области уже вторые сутки происходят обстрелы. Вот по данным пресс-службы Объединенных сил, российские гибридные силы осуществили с начала суток до 17 часов вот сегодняшнего дня 53 нарушения режима прекращения огня, 41 из которых это было применение запрещенного минскими договоренностями вооружения. Связаны ли вот эти события и возможно ли дальнейшее обострение ситуации на востоке Украины? Это обсудим с Марией Золкиной, политическим аналитиком Украинского фонда демократической инициативы имени Илька Кучерева. Мария, приветствую вас.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот то, что мы слышим от главарей ЛДНР, там приказы о начале эвакуации, может ли это свидетельствовать о новом этапе эскалации напряжения на востоке Украины?
Безусловно, может, потому что любая эскалация, она сопровождается со стороны так называемых республик и России информационным фоном. Да, и поэтому сейчас та эскалация, которая уже началась, собственно, со вчерашнего дня вдоль всей линии разграничения, она сейчас подогревается вот этими пропагандистскими сообщениями о том, что нужно срочно эвакуироваться. Во-первых, здесь в этой эвакуации есть два момента. Есть чисто информационный, да, что мы можем ожидать, что после проведения демонстративной эвакуации там части населения, небольшой, конечно, то есть пойдет в наступление на каком-то участке возле Донецка, например, да, потому что там линия разграничения не так далеко проходит от, собственно, крупных объектов, от самого города, может пойти там эскалация, и это будет, собственно, начинаться с провокации какой-то, что вот якобы мы это предвидели, и тут вот видите, украинская армия пошла в наступление. А есть еще и другой момент, о котором сейчас говорят военные, о котором говорят люди, которые включены, в общем-то, в процессы на местах, о том, что сама эта колонна с людьми, которых якобы эвакуируют в Ростовскую область, она тоже может стать объектом каких-то провокаций, обстрелов и так далее. И поэтому обращаются все, кто имеет какой-то вес, да, в каких-то там, не знаю, социальных сетях, медиа, обращаются к людям простым на Донбассе не садиться в эти автобусы, ни в коем случае не выезжать никуда.
Потому что это тоже имеет определенную долю опасности. Я, кстати, нашим напомню слушателям и зрителям, что сегодня на заседании Верховной Рады Украины министр обороны Украины Алексей Резников, он, обращаясь к жителям оккупированных территорий, сказал, что на вооруженные силы Украины не готовятся к наступлению. Еще раз подчеркиваю, Украина усиливает свою оборону, и у нас нет намерений предпринимать никаких силовых действий в отношении ОРДЛО или Крыма. Никаких. Мы будем двигаться политико-дипломатическим путем. Там наши граждане, и мы не будем подвергать их опасности, сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Но еще один очень важный момент, мне кажется, вот сегодня то, что произошло. Сегодня после встречался в Москве президент России Владимир Путин со своим, не назову, конечно, белорусским коллегой, потому что просто с Александром Лукашенко встречался. И заявил он там уже не Лукашенко, а Путин сказал, что санкции Запада против России, так же, как и в отношении Беларуси, будут введены в любом случае, и повод для этого будет найден. Цитирую, есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден, потому что цель в другом, цель затормозить развитие, в данном случае России и Беларуси. Преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные нелегитимные ограничения. Это не что иное, как недобросовестная конкуренция, сказал Путин. Мой вопрос к Марии Золкин. На ваш взгляд, вот если теперь разбираться в этих всех дипломатических хитросплетениях, означает ли это такой посыл, что мы готовы, мы, имеется в виду, здесь вот он, как бы Путин говорит о том, что Россия готова к введению новых санкций, и он этих санкций не боится?
Частично да. Но меня в этой ситуации, в этом пазле, пугает немного кое-что другое. Потому что я считаю, что сейчас эскалация на Донбассе — это самый вероятный сценарий из всех военных сценариев, которые рассматривались в последнее время, да, в плане противостояния России с Украиной и с Западом в целом. То есть я думаю, что они, скорее всего, будут обострять непосредственно на Донбассе ситуацию. Но и даже там, в этом случае, есть вопрос, какого масштаба будет это обострение. То есть пойдут ли они в полномасштабное наступление, чтобы, например, захватить всю территорию подконтрольную Украине, Донеччины и Луганщины, или они ограничатся попыткой захвата каких-то точечных городов или населенных пунктов, которые с их точки зрения, в кавычках, плохо лежат, да, на подконтрольной Украине территории. И вот как раз если Россия решится на масштабное наступление, то это будет означать, что ей, собственно, она готова встретиться с теми последствиями, которыми ее пугали. Санкции, какие-то меры серьезные, жесткие. Во всяком случае, от Соединенных Штатов она точно может рассчитывать, что она их увидит. И поэтому я бы делала вывод из вот этого изречения Путина от обратного. Раз Россия дает сигнал, что она к этим санкциям готова, то для нас это может значить, что они как раз-таки планируют не локальное какое-то обострение в какой-то отдельной зоне оккупированного Донбасса, а более масштабную операцию на Донеччине и Луганщине. Потому что если уже, грубо говоря, по такой логике следовать, то получается, какая уже разница? Если санкции все равно будут, то давайте хотя бы попытаемся при отсутствии полномасштабной войны хоть какую-то победу получить. И тут уже может быть и полномасштабная операция для захвата подконтрольной части Донбасса, и параллельно признание Путиным ЛНР, ДНР как независимых государств.
Как вы думаете, все-таки Путин, он признает, что российские войска есть на территории Донеччины и Луганщины или нет? Или все равно даже в любом случае развития событий он будет говорить о том, что там российских войск нет?
Путин может признать присутствие там российских войск, но только после того, как признает существование ЛНР и ДНР как независимых государств. Тогда это будет значить, что военная операция, она преследует цель расширить административные границы этих самопровозглашенных республик, ну, чтобы победоносно это выглядело хотя бы в таком локальном масштабе. Тогда Россия сознательно будет выходить из Минских соглашений и, конечно, уже в открытую будет использовать свои войска. То ли как мнимых миротворцев, как в Абхазии было, то ли для оказания, скажем так, военной помощи так называемым республикам.
Спасибо вам, Мария Золкина, политический аналитик Украинского фонда «Демократические инициативы». Была на скайп-связи со студией «Радио Крым Реалия». Мы продолжим нашу программу. Сегодня говорим и про российские военные учения, и про обстрелы подконтрольной Украине территории. За вот только по данным операции объединенных сил украинских, только за сегодняшний день таких обстрелов было больше полусотни, причем 41 такой обстрел вот до 17 часов, он был произведен с использованием запрещенного минскими договоренностями вооружения. Ну, это, то есть, артиллерия большого калибра. Продолжим эту тему через несколько секунд.
Главные новости. Важные заявления. События, которые непременно повлияют на наше завтра. Крымский вечер. Место встречи 648 АМ.
Продолжаем программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. И вот на этом фоне продолжающихся обстрелов подконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей происходит кое-что также на внешнеполитическом уровне, вот на уровне дипломатии. Например, Россия заявила, что если Вашингтон не выполнит требования Москвы в области безопасности, то и ответ может носить военный характер. При этом она вновь потребовала вывести все американские войска из Восточной и Центральной Европы. В отсутствии готовности американской стороны договариваться о твердых юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников, Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера, говорится в ответе Министерства иностранных дел России на предложение США по безопасности. Цитирую, настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центрально-Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике, отмечается в этом документе. Еще одно заявление сделал сегодня Лавров, глава Министерства иностранных дел России. Он призвал Запад к диалогу о безопасности по понятиям. Пацан сказал, пацан сделал. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Russia Today, РТ, заявил, что Москва будет добиваться, чтобы США и НАТО выполняли принятые на себя обязательства по безопасности, данные России обещания в этой связи. Цитирую, повторяю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Тем более, что письменные обязательства глав государств и правительств, требующие от натовцев учитывать наши интересы в полной мере, не говоря про устные гарантии, о которых президент России Владимир Путин не раз упоминал, оказывается, ничего не стоит. Так дело не пойдет. Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие. Пацан сказал, пацан сделал. По крайней мере, понятия должны соблюдаться и на международном уровне, подчеркнул, это министр подчеркнул. Министр, ну, он сказал, что по понятиям. Министр иностранных дел России. На самом деле, то есть вот переход на такие понятия, это уже последняя точка в дипломатическом лексиконе российского внешнеполитического ведомства, или нас ожидают еще какие-то новые перлы? Попробуем тоже разобраться. С нами далее на связи Сергей Постоловский, украинский политический аналитик. Сергей, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
Сергей, как вы полагаете, то есть стоит ли ожидать еще повышения градуса на дипломатическом уровне, или же теперь мы увидим какое-то обострение ситуации вдоль линии разграничения, например, как это уже видим на вот, протяжении двух последних дней?
Смотрите, я думаю, если говорить о вероятности большой войны, о которой нас уже месяц предупреждают западные партнеры, западные страны, я думаю, что на сегодня, в ближайшую неделю-две, такая вероятность, она ниже средней. Почему? Потому что у Путина и Кремля на сегодня есть еще минимум 5-7 шагов возможности принуждения Украины к исполнению Минских соглашений, имплементации формулы Штайнмайера. Но что мы видим? Сегодня, да, вот объявили об эвакуации населения из Донецка в Луганск, лидеры пророссийских сепаратистов. Что это может означать? И параллельно идет заявление Лаврова, как ответ на тот же ответ, на письмо России, обращение России к США по гарантиям безопасности, так называемым, как они называют. Я думаю, что если идет вот эта эвакуация, для чего она делается? А делается она просто, что завтра какая-то провокация с тем же химическим оружием, ну, то есть провокации могут быть разные, но любая провокация, организованная со стороны России, априори разрешает Путину сказать, что, ребята, мы будем защищать наше русскоговорящее население, мы не можем бросить их. И тогда русские войска, которые сегодня стоят на границе с Украиной, они продвинутся уже на линию разграничения, где у нас сейчас проходит линия фронта в Донецкой и Луганской области. Вот, например, Путин выставляет уже свои официальные вооруженные силы Российской Федерации. И говорит, так, мы стоим уже здесь. Какая ваша будет реакция к Западу и к Украине? То есть, что делаем дальше? Идем на переговоры? Идем на какой-то новый формат? Или что? Или все дальше остаются при своих позициях? После этого, возможно, я думаю, что сейчас ближайшая неделя, самая большая опасность – это Луганская, Донецкая область. И, возможно, провокации, вот эта линия от Мариуполя до Херсона по направлению к Крыму. Это самая зона риска очень большого. Дальше очень важный момент, как Кремль сказал. Они сказали, что мы будем иметь право не на военный ответ, а на военно-технические действия, то есть действия военно-технического характера. А действия военно-технического характера подразумевают атаки на кибератаки и на инфраструктуру. И как я это понимаю, это именно точечные, например, ракетные удары по жизненно важным объектам. Ну, что это может быть? Это могут быть военные аэродромы, это могут быть склады с вооружениями, с боеприпасами, это могут быть воинские части. Но на сегодня, чтобы ударить, я не думаю, что вот в ближайшие дни прям Путин начнет большую войну.
Сергей, а скажите, означает ли вот это, да, такое вот более явное присутствие российских войск на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, фактически, ну, полные похороны, можно так сказать, да, Минских соглашений и, ну, фактически выход вообще, даже и с точки зрения России, просто как она считает себя, просто как гарантом выполнения этих соглашений, то есть, а тогда о них можно будет точно забыть.
Александр, это Россия. Сегодня они говорят одно, завтра они это забывают. Да, для Украины и для Запада это будет похороны Минских соглашений. Но Кремль в ту же очередь может сказать, ребят, ну мы не могли поступить иначе, потому что вы же занимаетесь геноцидом русского населения здесь. Понимаете, если люди в ответе официальном МИДа РФ пишут на Госдеп США, вводят понятие народа, описывая ситуацию нарушения Будапештского меморандума, они пишут «народ Крыма». Ну, а давайте тогда, может, поговорим, есть такой, может, народ Твери, Вологды. Нет такого народа. То есть у ребят, они очень, понимаете, вот эта проблема мира постправды, правда вообще не важна. Важно то, что тебе говорят. Поэтому здесь я не знаю, что можно ожидать. Ожидать можно любое. Но я склонен к той теории, вот сколько я изучаю этот вопрос, что Владимир Путин, он не маразматик, не шизофреник. Он циник, подонок, но он хорошо всегда просчитывает. И он три раза еще подумает, прежде чем начинать большую войну. Большая война для него тоже, он понимает, что он может дойти вплоть до Варшавы, уничтожить всю Украину, перебить половину населения, но он никогда в современном мире, ему просто не дадут выиграть эту войну.
Угу. Сергей, а, кстати, сегодня вот некоторые политологи, опять-таки журналисты, обратили внимание на вот такую эвакуацию, которая была там в 2008 году с территории Южной Осетии, которая предшествовала российскому вторжению тогда на территорию Грузии. Есть ли, как вы думаете, какие-то аналогии, или, опять-таки, вот Путин, он каждый раз, ну, не знаю, Путин, не Путин, кто там в России, да, каждый раз они придумают что-то новое?
Ну вот я же уже говорил, нельзя исключать вероятность того, что это делается с одной простой целью. Для того, чтобы российская армия продвинулась уже по украинской территории.
Понятно.
И восстановила новую границу. И говорит, и после этого уже говорит, вы готовы имплементировать формулу Штайнмайера и садиться за стол переговоров с тем же Пасечником и Кушилиным.
Спасибо вам. Сергей Постоловский, украинский политический аналитик, был с нами на связи. Продолжим программу. Далее будем говорить с российским обозревателем, кандидатом политических наук Иваном Преображенским. Иван, приветствую вас.
Добрый вечер.
Иван, как вот вы полагаете, если, ну, в частности даже смотреть просто по российским медиа, насколько вот эта ситуация, которую мы сейчас видим, и сегодняшнее обострение, вчерашнее и сегодняшнее обострение в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, оно может иметь далеко идущие последствия? То есть может ли и ситуация из просто взрывоопасной, да, стать вот именно такой взрывоопасной?
Ну, я полагаю, что да. Я полагаю, что сейчас момент, когда решается, собственно, случится это или нет, это будет понятно на этих выходных, критический момент до вторника. После вторника, соответственно, если военные действия полномасштабные не начнутся, то тогда есть надежда на то, что это было очередное накручивание, очередная попытка поднять ставки и попытаться заставить западных партнеров Украины принудить Киев к принятию Минских соглашений. Вот буквально с тем, что либо в течение 3-4 дней вы принимаете решение, и мы видим проекты законов, либо мы начинаем военные действия на Донбассе.
Но напрямую, так же, да, напрямую же так не говорится, да, что мы начинаем военные действия на Донбассе. Говорят об угрозе со стороны, они там говорят, да, на территории вот этих так называемых ЛДНР, об угрозе украинского вторжения. Причем, ну вот даже сегодня министр обороны Украины выступал, он говорит, что никаких военных планов нет у украинского руководства по проведению какой-либо военной операции. Или это не останавливает, это не является вообще никаким, ну, никаким стоп-словом для кремлевского руководства?
Реальность в данном случае совершенно не важна. Пока схема повторяет практически полностью пошагово то, что происходило в 2008 году в Южной Осетии и в отношении Грузии. Вначале эвакуация за 5 дней приблизительно до начала военных действий. Соответственно, решение парламента уже есть, гарантирующее формальную легитимность любых действий. На вторник назначено заседание Совета Федерации. Путину, в принципе, не нужно разрешение Совета Федерации уже сейчас на использование вооруженной силы за пределами России. Но очевидно, что это легитимизирует, с одной стороны, действия Кремля, а с другой стороны, это такой принцип мафиозной поруки, круговой ответственности, когда все отвечают за принятые решения. Очень показательно, что лидеры ни одной фракции Государственной Думы не участвовали в обсуждении и в голосовании по этому законопроекту, как будто они дистанцировались, понимая, что это несет некие долгосрочные репутационные, не то чтобы риски, но, в общем, если есть возможность под видом ковида уклониться от голосования, то лучше это сделать.
Понятно.
Возможно, это связано с тем, что у них была какая-то информация уже в этот момент.
Спасибо вам. Иван Преображенский, российский обозреватель, кандидат политических наук, был на скайп-связи со студией радио «Крым Реалии». Ну и напомню, что также помимо вот этого обострения на востоке Украины, уже в течение только сегодняшнего дня там на подконтрольной территории Украины было свыше 40 обстрелов с неподконтрольной территории, да, и это оружие, которое запрещено Минскими соглашениями. Вчера один из снарядов попал в детском саду. Это детский сад, он находится в станице Луганской, это тоже подконтрольная Украине территория. А во многих российских медиа показали все совсем наоборот. Я Александр Янковский, радио «Крым Реалии». Прощаюсь с вами, встретимся.